говорит Радио Свобода. Удастся ли сборной России успешнее, чем на предыдущих зимних олимпиадах, выступить на играх в Сочи?
Обычно на домашних олимпиадах хозяева получают прирост наград примерно в 20% от возможных.
День борьбы с раком. Сможет ли человечество победить страшную болезнь?
И мы думаем, что помочь можно человеку всегда, независимо от его прогнозов. Можно помочь в сегодняшний день хорошо прожить, можно помочь не страдать от болезни.
О чем будут говорить участники саммита устойчивого развития в Дели?
5-летний мексиканский мальчуган подарил мне свои рисунки, изображающие мир, в котором не осталось зеленых красок.
Что думает директор Берлинале о своих обязанностях?
Когда ты организуешь берлинский кинофестиваль, то это все равно, что снять собственный фильм.
It's good. It's like you produce your own film.
Здравствуйте. Эти и многие другие темы сегодня в программе «Время свободы. План на неделю». События, которые мы будем освещать в наших информационных программах в течение недели с 3 по 9 февраля. У микрофона Андрей Шароградский. Но начнем с сегодняшнего события. В Москве состоялся марш в поддержку подсудимых по так называемому «болотному делу». Суд продолжится 5 февраля и уже вскоре ожидается вынесение приговора. Причем обвинение требует для всех 5-6 лет тюрьмы. На марше побывал и вел оттуда прямую трансляцию мой коллега Мумин Шакиров. Мумин, была ли сегодняшняя акция санкционированной и сколько человек по предварительным оценкам в ней участвовало?
Да, акция была санкционирована. Организаторы долго вели переговоры с городскими властями, предлагали один маршрут, но все-таки последнее слово было за мэрией. И маршрут был следующий от Страстного бульвара до Тургеневской площади, это где-то 2-2,5 километров. Что касается численности, ну вот если говорить о том, что я видел, это было несколько тысяч человек, хотя звучат разные точки зрения. Организаторы мне говорили о 15 тысячах, но мне кажется, это было меньше, но все равно народу было немало, и колонн было много. В составе колонн были колонны, представляющие РПР «Парнас», то есть демократические движения, «Солидарность», были и русские националисты, были анархисты, представители левого фланга, это прежде всего «Левый фронт», который возглавляет Сергей Удалецов, который находится под домашним арестом. То есть вся эта колонна длинная, она вытянула на пару километров, как минимум. Что касается лозунгов, ну, основной лозунг, конечно, это в поддержку узников 6 мая, но в то же время поддержку политзаключенных, потому что понятие политзаключенные у националистов это одно, у гражданских активистов, представляющих либеральный фланг, это несколько другое, у анархистов это третье, но все они считают, что их товарищи, их соратники, они по политическим мотивам осуждены и находятся в заключении, в изоляторе, кто в тюрьме. Что касается самой атмосферы, то должен отметить, милиция, конечно же, она изучает плакаты, что написано. И вот одна деталь, которая мне особенно запомнилась, на плакате, который несли лидеры РПР «Парнас», это партия Михаил Касьянов и Борис Немцов, он сменился на плакат, где говорилось об Олимпиаде. То есть плакаты об Олимпиаде они не приветствовались правоохранительными органами, а вот во время движения один плакат сменился на другой, и все могли прочитать, что вот слово «Олимпиада» оно было написано на плакате. Вот, что касается самой атмосферы, ну, конечно, те люди, с которыми я общался, пессимистов больше, чем оптимистов, потому что ситуация, по их мнению, по мнению участников акции, ухудшается, закручиваются гайки, принимаются законы, ограничивающие права и свободы граждан. Поэтому каждый, с кем я говорил, он считает, что сделал правильно, что вышел, что не остался дома, что не промолчал. Но о том, что ситуация будет с правами человека и с гражданскими свободами улучшается, в это мало кто верит. И тот же Михаил Касьянов, бывший премьер-министр России, ожидает, что президент России будет предпринимать следующие шаги, чтобы ограничить и свободу масс-медиа, и гражданские права в России.
Правильно ли я понимаю, что в Москве сейчас морозная погода, и вот несмотря на это собрались тысячи людей?
Вы знаете, 2-3 дня назад была температура минус 20, а ночами минус 25 и под 30. Сегодня с погодой относительно повезло. Это было минус 10-12 градусов. Ветер был слабый. В общем-то, люди, конечно, тепло оделись, но это было терпимо. То есть можно было и работать, и общаться, и двигаться медленно. Поэтому на 2 часа людей хватило. Да? Люди начали собираться в 2 часа, и где-то ближе к 5 уже народ добрался до Тургеневской площади, там разошелся. То есть 3 часа на морозе, это была терпимая температура, учитывая, что около 10 дней держалась температура в районе 20 градусов мороза.
Были ли какие-то эксцессы? Вы говорили о самых разных политических группах или какие-то столкновения с полицией?
Вы знаете, нет, я не заметил каких-то особых разногласий, потому что ну, конечно же, националисты кричали там «Россия для русских», да, но они это кричали в своем собственном кругу, вот, в общем-то, это особо никого не раздражало, это было ожидаемо. Были выкрики, касающиеся лично президента Владимира Путина, то есть его обвиняли и в воровстве, и в коррупции, но я не заметил, чтобы кто-то пресекал эти высказывания, поэтому конфликтов не было, потому что всех объединяло, на мой взгляд, вот эта вот нелюбовь, если не сказать ненависть к сегодняшней власти, которая, по мнению участников акции, делает все, чтобы ограничить права и свободы граждан. И главное, что герои этой акции, то есть узники 6 мая, их ожидает суд, и им грозит по 5-6 лет тюрьмы. Поэтому люди объединились и думаю, что протестные акции будут продолжаться, и в частности в день вынесения приговора народ соберется и у здания суда, и в других местах Москвы, и вот эта цепочка протестных выступлений, она продолжится.
Мумин Шакиров о сегодняшнем марше в центре Москвы в поддержку подсудимых по так называемому «болотному делу». Вы слушаете программу «Время свободы», план на неделю. Конечно, наибольшее внимание на предстоящей неделе привлечет церемония открытия зимних Олимпийских игр Сочи. Она состоится 7 февраля. Национальные федерации и спортивные комитеты практически всех ведущих спортивных стран сделали заявление о том, каких результатов они ожидают от выступления своих спортсменов. Не исключение и Россия, рассказывает мой коллега Ярослав Шимов.
В Олимпийскую сборную России вошли 223 спортсмена. Министр спорта Российской Федерации Виталий Мутко подчеркнул, что средний возраст членов сборной России составляет примерно 22,5 года. То есть команда будет на 4 года моложе, чем на играх в Ванкувере. В составе делегации 49 заслуженных мастеров спорта и 3 олимпийских чемпиона. По словам президента Олимпийского комитета России Александра Жукова, россияне на играх будут претендовать на медали в 11 из 15 видов спорта. При этом медального плана, как заявил Жуков, у команды нет. На играх в Ванкувере сборная России заняла 11 место, завоевав всего 3 золотые медали. Это самый худший показатель сборной страны за всю историю ее выступлений на белых олимпиадах, включая советские времена. В Сочи будет разыграно на 12 медалей больше, чем в Ванкувере, и олимпийская программа включает в себя некоторые новые дисциплины. Прыжки с трамплина у женщин, смешанную эстафету в биатлоне, командный турнир у фигуристов и другие. Виталий Мутко отметил, что российские спортсмены завоевали максимальное количество лицензий для выступлений на Олимпиаде практически во всех видах спорта. При этом в ходе подготовки российские спортсмены выигрывали медали во всех олимпийских дисциплинах, кроме лыжного двоеборья. При этом Мутко считает, что сборная России объективно находится сейчас на 4-5 месте в мире. Министр заявил, что попадание российской команды в тройку призеров неофициального командного зачета будет выдающимся результатом. Сборная России будет претендовать на золотые медали в фигурном катании, хоккее, лыжных гонках, биатлоне, санном спорте, бобслее, конькобежном спорте, шорт-треке, сноуборде. Вместе с тем, по мнению специалистов аналитической компании «Инфострада Спорт», российская команда способна занять в Сочи только 9-е место. В ходе составления прогнозов Олимпиады аналитики учитывали результаты прошедших 3 лет после Ванкувера. Они предполагают, что россияне смогут завоевать 17 наград – 5 золотых, 5 серебряных и 7 бронзовых. Победителями станут хоккеисты, фигуристы Максим Траньков и Татьяна Волосажар, бобслейный экипаж «Четверка», лыжники Никита Крюков и Максим Максим Валикжанин, сноубордистка Екатерина Тудигешева и мужская сборная по лыжным гонкам в командном спринте. Первое место в общем медальном зачете по версии Инфострада Спорт должны занять норвежцы. Они завоюют 37 медалей. Второе место займут олимпийцы США, третьими станут канадцы.
Ярослав Шимов о сборной России на Олимпийских играх в Сочи. Подробнее о перспективах российских спортсменов на Олимпиаде мой коллега Андрей Шарый беседовал со спортивным обозревателем «Радио Свобода» Алексеем Кузнецовым.
Очень трудно судить сейчас о состоянии сборной России, потому что обстановка действительно меняется. Во-первых, в составе сборной России по хоккею уже произошли две замены, и сейчас сложно сказать, как они повлияют на состав. Во-вторых, в женской сборной России по биатлону прошла информация о том, что два допинг-разоблачения, и одна из разоблаченных – это Ирина Старых, правда, еще проба Б не опубликована, но тоже возможна замена, а Ирина Старых – это, безусловно, один из новых лидеров сборной России. Лично мне ближе точка зрения, скорее, Виталия Мутко, 4-5 место, потому что статистики считают, что обычно на домашних олимпиадах хозяева получают прирост наград примерно в 20% от возможных. Поэтому думаю, что 4-5 место вполне реалистично. Но еще нужно учитывать тот момент, что действительно сборная России изрядно омолодилась по сравнению с Ванкувером. И мало людей с серьезным олимпийским, скажем так, опытом. Но вместе с тем все эти новые члены сборной обстреляны на крупных международных турнирах, на этапах Кубка мира. Многие завоевывали высокие места на этих этапах. И, конечно, вот такая двойственная ситуация сейчас не может не сказаться. Думаю, что крайне низкие прогнозы вряд ли оправданы.
Есть какие-то традиционные зимние виды спорта, в которых у Советского Союза или России были прежде позиции крепкие, но которые сейчас сильно ослабли. Например, я заметил, что конькобежный спорт, кажется, не фигурирует так, как прежде среди медальных видов спорта.
Российские конькобежцы сейчас не входят в число лидеров, но думаю, что 1-2 медали им завоевать, безусловно, под силом. Сборная России по хоккею в своей российской ипостаси до сих пор ни разу в истории не была олимпийским чемпионом. Это тоже о многом говорит. И именно поэтому на сборную России по хоккею направлено большинство болельщинского внимания сейчас. Когда-то же нужно выигрывать Олимпиаду, тем более домашнюю. А сложная ситуация в фигурном катании. Обычно было много медалей, но сейчас ситуация непонятна. Пожалуй, что реально претендовать на золотую медаль можно в одном виде программы, в парном катании, а в остальных сейчас все под сомнением, тем более, что один новый вид до сих пор неизвестный, командное фигурное катание, как там пойдут дела, непонятно. Думаю, что у лыжников сейчас шансы неплохие, у биатлонистов непонятно совершенно, до сих пор биатлонисты не завоевали ни одной индивидуальной золотой медали на этапах Кубка мира вот нынешнего сезона. Может быть, это говорит о том, что они готовят свою команду к выходу на максимальный пик формы к Олимпиаде, а может быть, что какие-то действительно серьезные проблемы у сборной. Точно так же можно говорить практически по каждому из видов программы, но таких ярко выраженных успешных сборных, какой была женская лыжная сборная России в конце 90-х годов, такого ярко выраженного лидера, пожалуй, сейчас в российской сборной нет.
Если говорить об относительно новых или новых старых, вроде кёрлинга, олимпийских видов программы, что здесь можно сказать о российских позициях? Какие-то виды спорта, которые только или сначала начали развиваться в западных странах, вроде сноуборда или фристайла, и потом только пришли в Россию, как с ними обстоит ситуация? Есть там серьезные медальные шансы?
Да, сейчас есть у российской женской сборной в сноуборде свой лидер. Екатерина Тудигешева вполне претендует на медаль. Могут еще возникнуть какие-то неожиданные претенденты, тем более, что некоторые лидеры сборной США, скажем, не попали в олимпийский состав. Но в таких дисциплинах, как, скажем, прыжки с трамплина и двоеборье, вряд ли России есть на что рассчитывать. В этих видах Россия сейчас не сильна, да и никогда особо сильна не была, за редкими исключениями. Все-таки эти новые дисциплины, несмотря на то, что россияне активно стремятся заниматься этими видами спорта, но все же они, скорее я бы их отнес к таким развлекательным видам программы. Этим развлекательным экстримом с удовольствием занимаются молодые россияне, многие так называемая «золотая молодежь». Но, собственно, большой спорт, где нужно сумасшедшее трудолюбие и буквально трудоголизм, Сейчас, пожалуй, что не заманишь людей в такие секции.
Всегда, в любой стране, очевидно, проведение Олимпийских игр сопровождается некоторым патриотическим подъемом. Россия, может быть, это случай особый, учитывая советские традиции накачивания спортсменов накануне крупных соревнований. Помним мы все и такие патриотическую истерику, которая нет-нет, да и захватывала страну во время Олимпийских игр, когда казалось, что засудили, не дали медаль. Сейчас риски такие возрастают в силу того, что это домашняя Олимпиада.
Я думаю, что это, может быть, проскальзывает в отношении к Евгению Плющенко. Мы помним, что в Ванкувере он устроил грандиозный демарш против арбитров и вообще против всего мира, который якобы засудил его в споре с Эваном Ласечиком, который выиграл золотую медаль, американский фигурист. А вот сейчас Плющенко сделал буквально все, чтобы пробиться в олимпийский состав, теснив чемпиона России Максима Ковтуна. Всячески ему способствовала Федерация фигурного катания России, устроив многоэтажный, так сказать, отбор, многоступенчатый. Что это даст в реальности, не знаю. В остальных случаях, пожалуй, этого незаметно, и даже биатлонисты, которые в последние годы явно на виду, сейчас, я думаю, не заслуживают такого серьезного пиара. Как, впрочем, и хоккеисты, вокруг них вообще осторожная очень пресс-поддержка. Я думаю, что все понимают, что у Канады будет сильнейшая сборная, и сразу говорить, что вот мы всех обыграем и отомстим за Ванкувер, конечно же, все опасаются.
Пожалуй, что касается бумажного расклада, скажем так, накануне Олимпийских игр, то сборная России пусть выглядит не самой первой или даже далеко не самой сильной, но, тем не менее, сильнее, чем эта команда была в Ванкувере, не говоря уж о том, что это самая многочисленная в истории олимпийского движения российская команда. Что касается основных соперников, самых сильных в мире команд, какова там динамика у канадцев, американцев, норвежцев, вниз или вверх?
У канадцев динамика будет вниз, поскольку на домашней Олимпиаде они завоевали рекордное количество золотых медалей, и вряд ли они сейчас этот результат превзойдут и даже повторят. Что касается американцев и норвежцев, я думаю, они вполне могут повторить свои результаты и выступить на уровне уж во всяком случае. Эти команды очень стабильны, у них постоянно идет приток спортсменов молодых и очень серьезных в олимпийские виды спорта, и несмотря на то, что выбыли некоторые очевидные лидеры, такие как знаменитая горнолыжница Линдси Вон из сборной США, на ее место сразу же заступили несколько очень талантливых горнолыжниц. Я думаю, что серьезных потерь у этих команд ждать не следует.
Спортивный обозреватель «Радио Свобода» Алексей Кузнецов о перспективах российских спортсменов на Олимпиаде в Сочи. Она открывается 7 февраля. Вопрос Алексею Кузнецову задавал мой коллега Андрей Шарый. Время свободы. План на неделю. В Риме 3 февраля открывается международная конференция, посвященная гуманитарной ситуации в Сирии, охваченной гражданской войной вот уже 3 года. Передает наш корреспондент в Италии Всеволод Гнетий.
Министр иностранных дел Италии Эмма Бонино является горячим сторонником проведения международной конференции, посвященной гуманитарным проблемам в Сирии при участии ООН. Италия настаивает на том, чтобы гуманитарные вопросы не оставались в стороне от политического урегулирования в Сирии. «Мы не можем говорить о будущем страны, если не обеспечим достойное настоящее для ее жителей». Цитируются слова Бонино на сайте Министерства иностранных дел Италии. Конференция в Риме будет посвящена проблеме систематических нарушений международного гуманитарного права со стороны сирийского режима и нередко со стороны повстанцев, сказала Эмма Бонино. Итальянский министр полагает, что вопрос о судьбе Башара Асада должен решаться в последнюю очередь. Иначе процесс поиска решения стороны не начнут никогда. В первую очередь нужно заняться гуманитарными проблемами населения, подчеркнула Бонино. В преддверии открытия конференции на вопросы корреспондента «Радио Свобода» в Италии ответил тунисский журналист Сала Митнани, неоднократно посещавший различные зоны боевых действий в Сирии в качестве специального корреспондента итальянского телевидения. «Вы часто бывали в ходе конфликта в Сирии, в самых горячих точках боевых действий. Какова, на ваш взгляд, гуманитарная ситуация в этой стране?»
Сейчас, почти 3 года спустя после начала конфликта в Сирии, самой большой драмой является гуманитарная катастрофа, постигшая миллионы беженцев. Как тех, которые перемещаются внутри Сирии, так и тех, которые вынуждены были бежать в близлежащие страны, такие как Турция, Ливан, Ирак или Иордания. Имеется много лагерей беженцев, такие как Затари в Иордании или Килис Райхали в Турции. Еще имеются многочисленные лагеря беженцев в Ливане и Ираке. По определенным причинам лагерей беженцев в Ираке значительно меньше, потому что туда бежит в основном приграничное население, которое преимущественно состоит из курдов или шиитов, а большинство суннитов избегает искать убежище в Ираке, поскольку там они сильно рискуют. На следующей неделе в Риме открывается конференция под эгидой ООН, на проведении которой настаивала и министр иностранных дел Италии Эмма Бонино, которая приняла близко к сердцу проблему беженцев. В ходе конференции «Женева-2» также была предпринята попытка рассмотреть вопрос о беженцах посредством создания климата доверия между оппозицией и делегацией сирийского режима. Начало должно было быть положено посредством открытия гуманитарного коридора в городе Хомс, дав таким образом покинуть находящийся в течение нескольких месяцев город беженцам, в особенности детям, женщинам и пожилым людям. Однако до сих пор не ясно, поступит ли туда гуманитарная помощь, точно так же, как неизвестно, поступит ли достаточное количество продуктов питания в лагерь Ярмук к югу от Дамаска. Из этого лагеря в последнее время поступали полные драматизма кадры хроники относительно палестинских беженцев, которым было нечего есть в течение нескольких недель. Поступали также сообщения о голодной смерти многих людей. Это настоящий абсурд, поскольку мы живем в 21 веке.
Министр иностранных дел Италии Эмма Бонино намерена в первую очередь решать проблему гуманитарной катастрофы, в отдельности от судьбы Башара Асада. Как вы думаете, возможно ли раздельное решение гуманитарной проблемы и проблемы политического урегулирования в Сирии?
Очевидно, различные некоммерческие организации, та же самая Организация Объединенных Наций, различные страны близко к сердцу принимают гуманитарную ситуацию. Однако, как мы видели в последние годы, ее невозможно решить в отдельности, не прекратив бомбардировки, танковых обстрелов. Практически это означает прекращение огня с обеих сторон, как со стороны оппозиции, так и со стороны режима. Ясно, что режим отвечает немедленной готовностью прекратить огонь. Однако оппозиция не может это сделать, поскольку в ее составе находятся различные вооруженные группировки. Это дает нам возможность понять, что ситуация запутанная, и что в рядах оппозиции произошел крен по сравнению с тем, что изначально это был миролюбивый протест сирийского народа. Решение сирийского кризиса необходимо предпринять в целом. В том, что касается гуманитарной катастрофы, до сих пор были страны-донора, например, страны Персидского залива. Отправляла помощь России и ООН и так далее. Однако они не решили проблему, поскольку, как мы видим, все большее число сирийцев становится беженцами, все большее число сирийцев голодают, и все большее количество населенных пунктов оказывается на положении осажденных. Население не в состоянии прокормиться и постоянно оказывается под бомбардировками. Еще раз повторюсь, что если не будет достигнуто прекращение огня, что было центральным пунктом повестки для конференции «Женева-2», тогда невозможно будет решить проблему беженцев и гуманитарную катастрофу. Вначале нужно добиться прекращения огня с обеих сторон, затем доставить гуманитарную помощь, а затем установить диалог. Проблема в том, что никому никто не доверяет, стараясь усложнить ситуацию, и будет очень трудно решать проблемы по отдельности.
На вопросы корреспондента «Радио Свобода» отвечал тунисский журналист, аккредитованный в Риме, Саламет Нани. Всеволод Гнетий для «Радио Свобода», Рим.
Вы слушаете программу «Время свободы. План на неделю». 4 февраля отмечается Международный день борьбы против рака. О том, могут ли лечить онкологические заболевания в России, о методах борьбы с болезнью, корреспондент «Радио Свобода» Елена Поляковская беседует с Лидой Маниава, менеджером детской программы Фонда помощи хосписам «Вера».
Ну, я хочу, во-первых, сказать, что все-таки рак излечим, и большая часть детей, которые заболели раком, они поправляются. Но я работаю в хосписе, и к нам поступают пациенты, которые именно признаны неинкурабельными, то есть неизлечимыми. И мы думаем, что помочь можно человеку всегда, независимо от его прогнозов. Можно помочь в сегодняшний день хорошо прожить, можно помочь не страдать от болезни. И я думаю, что даже те люди, которые умирают от рака, они все равно могут победить свою болезнь, то есть ну, не дать болезни заводить всей жизни, а продолжать жить, как бы ты жил. И без этого, я думаю, что задача хосписа – помогать людям жить, несмотря на болезнь, полноценной жизнью.
Были ли в вашей практике случаи, когда желание человека жить оказывалось сильнее диагноза врачей?
Ну, например, у нас в хосписе лежало два ребенка, которые приехали сюда в хоспис в состоянии комы, получали наркотическое обезболивающее, питались через зонд, а вышли из хосписа на своих ногах. Это мальчик-цолог, который лежал в хосписе года 4 назад, у него была опухоль мозга, и цолог провел в коме полгода. С ним здесь в хосписе, в первом московском хосписе, здесь с ним находились и брат, и мама, и папа. И вдруг спустя полгода цолог открыл глаза, сказал, что хочет шашлык, и медленно-медленно стал восстанавливаться. Сейчас цолог живет во Франции, он уже взрослый, учится в институте, катается на велосипеде, совершенно здоровый человек. И уже сложно даже представить, что цолог лежал в хосписе год назад. У нас лежала пациентка Настя. Настя в тот момент было 11 лет. Ее тоже к нам привезли в коме, тоже с болевым синдромом, зондом. И Настя провела в коме 3 месяца, потом тоже совершенно неожиданно, непонятно по каким причинам, тоже открыла глаза, и тоже первое, что было, она сказала, что она хочет есть, хочет пиццу. Сейчас Настя продолжает лечение, чувствует себя относительно неплохо, может ходить, говорить. И лечится сейчас в английской клинике. Очень надеемся, что ей получится победить болезнь.
Часто приходится слышать о сборе денег для детей, больных онкологическими заболеваниями, на их лечение за рубежом. Почему за спасением едут к медикам за границу?
Ну, зарубежным лечением существует 2 сюжета. Первый – это когда ребенку действительно невозможно пройти лечение в России. Бывает, например, мало мест у нас на пересадку костного мозга в России, не все пациенты могут попасть, приходится ждать. Бывает какое-то высокотехнологичное облучение или операция, которое действительно невозможно провести в России, или какие-то препараты, которые у нас еще не зарегистрированы, не проводятся ими терапия в больницах. И тогда пациенты вынуждены искать, в какой вообще стране мира такой вид лечения оказывается. Обычно это будет Германия. И уезжают туда. А бывает, что пациенты сталкиваются с грубостью, халатностью нашей отечественной медицины, когда ты ждешь обследования месяцами, когда ребенку нужно срочно начинать химиотерапию в больнице. Новогодние праздники, ты должен целый месяц ждать, потом ты ждешь квоту, потом ты ждешь место, и теряется драгоценное время. И родители понимают, что они тоже сейчас потеряют ребенка, если они срочно не продадут квартиру или не соберут деньги и не уедут за границу, потому что дождаться бесплатного лечения в России иногда бывает очень сложно.
Хоспис «Вера» относительно недавно стал принимать больных детей.
Вообще, первый московский хоспис, он спортивный, он взрослый, и до недавнего времени хоспис вообще не работал с детьми, потому что взрослое учреждение. Но поскольку детского хосписа в Москве нет, он пока только строится, взрослому хоспису приходится в качестве очень большого исключения принимать детей, которым больше никто нигде не может помочь. Обычно здесь находится 2-3 ребенка в стационаре. И какое-то количество детей на выездной службе. Вот сейчас появилась детская выездная служба у Фонда помощи хосписам «Вера». Под опекой детской выездной службы уже 100 детей. Выездная служба – это команда разных специалистов. В нее входят медсестры, врачи, психолог, волонтеры, координаторы, которые социальную помощь семье оказывают. И в зависимости от того, что ребенку нужно, эти специалисты приезжают домой, и они работают не как скорая помощь, а планово. То есть мы заранее понимаем, когда кто должен ехать в семью. Например, раз в неделю должна навещать медсестра. Или, например, ребенку стало хуже, нужно каждый день доктора. И пытаются выездная служба все организовать, чтобы ребенок мог находиться дома, ему не требовалась бы госпитализация, потому что госпитализировать сейчас практически некуда умирающего ребенка.
4 февраля – Международный день борьбы против рака. И вы уже раньше говорили о том, что рак все-таки излечим. Какие есть формы и методы борьбы с этой страшной болезнью, которые можно и нужно использовать в России?
Мне кажется, очень важно, чтобы в России появилась бы ранняя диагностика онкологических заболеваний, потому что сейчас почти все болезни находят у детей уже на 4-й стадии. Когда появляется какой-то первый симптом, родители идут в поликлинику, дальше им делают физиотерапию, прогревание, массаж, и они месяцами лечат какую-нибудь несуществующую болезнь, потому что в детских поликлиниках просто боятся предположить, что у ребенка рак, и ставят ему самые невинные диагнозы, лишь бы ничего страшного не думать. Тем самым теряется драгоценное время, и когда уже становится очевидно, что это онкология, уже везде метастазы, уже 4-я стадия, уже вылечить очень сложно. Мне кажется, должна быть какая-то настороженность против рака у всех врачей, чтобы сначала предполагать онкологию, ее исключать, а потом переходить к невинным заболеваниям.
Менеджер детской программы Фонда помощи хосписам «Вера» Лида Маниава о том, можно ли бороться с раком, вопрос ей задавала Елена Поляковская. Вы слушаете программу «Время свободы». План на неделю, события, которые мы будем освещать в наших программах в течение недели с 3 по 9 февраля. У микрофона Андрей Шароградский. 5 февраля в Петербурге начинается традиционный, уже 10-й по счету, фестиваль имени Александра Володина. Он называется «Пять вечеров». О программе фестиваля наш петербургский корреспондент Татьяна Вольская.
В этом году Александру Моисеевичу Володину исполнилось бы 95 лет, и Володинский фестиваль, приуроченный ко дню рождения драматурга, 10-й юбилейный. Благодаря этому фестивалю сегодня в театрах России ставится гораздо больше володинских пьес, чем 10 лет назад. Таких постановок появляются десятки за каждый сезон. На этот раз фестиваль обещает привести зрителя на распутье, Направо пойдешь, дорога приведет к, собственно, Володинскому фестивалю, к репертуару, построенному на его пьесах. Налево пойдешь, обнаружишь спектакли по современным пьесам, впервые прозвучавшим в прошлые годы на этом же фестивале в программе «Первая читка», объясняет бессменный арт-директор «Пяти вечеров» Марина Дмитревская.
Они стали спектаклями в разных городах. Вот три таких спектакля мы привозим. Но еще сама программа «Первая читка», еще научная конференция, с которой начнется фестиваль, еще презентация книжки Сергея Каковкина «Я научу вас свободу любить». Он был дружен с Александром Моисеевичем, он известный режиссер, актер, драматург. Вообще мы хотели, чтобы юбилейный фестиваль состоял вообще из нескольких концертов, но не поместились просто. Но такой затакт еще 5 числа будет концерт «Серебряной свадьбы» с замечательной Светланой Бень, актрисой кукольной драматической клоунессы посредине этого кабаре-бенда. Знаете, у них есть такая всенародно известная песенка про Пушкина: «Саша, Саша, погоди, Саша, Саша, не ходи на Черную речку». Поскольку Володин все книжки подписывал Саша, то мы решили, что эпиграфом к фестивалю может быть и кабаре-бенд «Серебряная свадьба». А дальше фестиваль откроется на двух площадках сразу спектаклем «Фабричная девчонка» в театре на Литейном. Это Новосибирский первый театр. Когда-то к нам очень много ездил Новосибирский городской театр под руководством Сергея Афанасьева, и этот театр породил своего младшего брата. Вот этот Новосибирский первый театр. Спектакль Павла Ижакова открывает, а параллельно на сцене молодежного театра Генриетта Яновская показывает «С любыми не расставайтесь». Спектакль московского ТЮЗа, событийный такой для нынешнего сезона. Когда-то Яновская ставила любительский спектакль «Надо следить за своим лицом», будучи безработной, в Смотрительном театре «Синий мост» у «Синего моста». И вот это такое ее возвращение к Володину спустя 40 лет. И закрываем мы фестиваль тоже «С любимыми не расставайтесь» спектаклем Юрия Погребничка Московского театра около дома Станиславского. Из Володинского еще вот очень любопытный спектакль Новосибирского старого театра, где режиссер Галина Пьянова соединила розовских мальчиков и володинских девушек и свела их всех в пространстве единой коммуналки. И программа «После первой читки». Пьесы, апробированные на наших читках. Приедет август Алексея Паперного Московской платформы. Когда-то здесь эскиз сделал Кирилл Вытоптов у нас на лаборатории. А теперь Кирилл Вытоптов привозит другую пьесу, которая тоже пришла с Володинской лаборатории, «Развалины» Юрия Клавдиева. В Петербурге были свои «Развалины» Дмитрия Егорова. В Этюд-театре спектакль о блокаде, о каннибальстве, об отсутствии выбора у блокадного человека. Или, наоборот, о возможности выбора – умереть или переступить некие законы. И вот Кирилл Вытоптов перевозит свой спектакль, который он поставил в центре Казанцевой Рощины. И третий спектакль по следам первой читки – это «Кеды» нашего Этюд-театра, пьеса «Любовь Стрижак». Это замечательный спектакль Алексея Забегина, он в Петербурге идет. Вот такая программа сценическая.
За драматургическую лабораторию «Первая читка» отвечает театровед Ольга Каммари.
В этом году мы получили рекордное количество текстов, около 200. Это такой огромный драматургический пласт. Из Петербурга только одни ребята у нас. Из Москвы один драматург Марина Крапивина. Все остальные – это не российские граждане. Это Минск, Украина.
Вас что-то удивляет, куда-то движется? О чем думают молодые драматурги больше всего сейчас?
Конечно, есть какая-то общность тем. Это какие-то злободневные темы, такие как миграция. Вот у нас есть пьеса Рудковского Николая, минского драматурга, она так и называется, «Великое переселение уродов». Потом это, как ни странно, тема болезни, психологического нестабильного здоровья и физического тоже. Наверное, какой-то страх, который есть в нашем поколении, чувство там незащищенности. Какие-то очень, как я сказала, злободневные темы, там, материального неблагополучия. Пьеса Марины Крапивиной, там интересная тема за заявлено, я бы даже его характеризовала словами нашего эксперта Павла Рунева, потому что он вычленил тему родовой приспособленности человека к боли и избыточно пропагандируемого христианского культа мученичества и страдания. Тема интернета волнует, конечно.
То есть другие смотрят именно на то, что происходит вокруг. Есть там вечные темы?
Да, они скорее не глобальные, именно посвящены сегодняшнему дню. Мне даже симпатична очень эта тенденция.
Спектакли для Володинского фестиваля отбирала театровед Надежда Стоева.
Я смотрела Новосибирский театр «Старый дом», Новосибирский первый театр и тоже Новосибирский театр «Студию Струна». Выбрали мы «Старый дом» и первый театр. Все фестивали очень разные. В этом много озорства. К Володину уже не относятся как ретро-драматургу, уже какая-то новая свежая кровь, молодые постановщики берутся за эти пьесы. Допустим, в спектакле Первого театра «Фабричная девчонка» используется настоящая рабочая кинокамера. В спектакле, допустим, «Старого дома» герои Володина и Розовы живут как будто в одном доме, в одной коммуналке, они постоянно взаимодействуют, общаются. И удивило, что песни они поют времен ни Володина, ни Розова, а Цоя, БГ, Аукциона, узнаваемые моему поколению.
И все же, несмотря на радость открытий, на то, что Володинский фестиваль 10-й юбилейный, его арт-директор Марина Дмитриевская не скрывает своих опасений, как бы он ни оказался последним.
Мы когда-то организовывали это пространство Володинского образа жизни, поведения, каких-то ценностей. А сейчас, когда участники нашего фестиваля, привозя свои спектакли из столицы, например, претендуют на супер-пупер номера в гостиницах, а мы их кормим в это время бычками в томате, пытаемся завернуть какую-то атмосферу, или они загибают пальцы, недовольные там то площадкой, то чем-то еще, позволяют кричать на наших девочек, которые занимаются фестивалем почти бескорыстно. Слова типа «гонорар», «условия» – это такой не володинский лексикон.
Марина, я уже не первый раз говорю с вами о Володинском фестивале, и никогда я не слышала от вас таких слов, что же это?
Это переменившееся время. Театры не привыкли уже ездить без гонораров. Они упрекают нас, что они сделали нам какую-то уступку, едут из милости. В каких-то параметрах володинского поведения ведут себя провинциальные театры. Но на них в Петербурге с трудом продаются билеты. И Москва плохо ходит на провинцию. Это совершенно отвратительный для меня тоже снобизм. То есть это еще одна сторона, которая к Володину не имеет никакого касательства. Поэтому я начинаю судорожно вспоминать, там вот, когда Володину вручали «Золотую маску», я там отвечала за его физическое состояние, значит, в Москве. И я помню, как обсуждалось, не надо ли выселить каким-то особым образом. Ему 80 лет, он классик, и как он махал руками, что нет-нет, только со всеми, только в обыкновенном, например, номере. Или как мы летели с ним в Омск. Лучезарная была поездка такая. Я вот сейчас думаю, ведь никто не произносил слово «гонорар» там. Заплатите Володину за то, что он едет. И, конечно, сохранение вот этих володинских координат в пространстве абсолютно переменившейся жизни – это очень большая проблема, которую надо как-то решать, но только чтобы не было имитации.
Это тяжелое чувство разделяет вся команда фестиваля. И удастся ли преодолеть кризис – неизвестно. Но пока что Володинский фестиваль жив и готов начаться. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Время свободы. План на неделю с 6 по 8 февраля в Дели под эгидой Института энергетики и ресурсов жизнеобеспечения пройдет 14-я ежегодная конференция, посвященная широкому кругу вопросов так называемого устойчивого развития. Это самый авторитетный в своей области научный форум, привлекающий внимание как специалистов, так и представителей крупного бизнеса, общественных деятелей и высокопоставленных официальных лиц, включая президентов и премьер-министров. О повестке дня конференции рассказывает наш нью-йоркский корреспондент Евгений Аронов.
Устойчивым принято называть развитие, которое органически увязывает удовлетворение материальных потребностей нынешнего поколения обитателей Земли, сохранением окружающей среды, ее ископаемых и живых ресурсов, таким образом, чтобы обеспечить максимальный потенциал роста и грядущих поколений жителей планеты. На открывающейся конференции в Дели выступят, среди прочих, бывшие президенты Финляндии, Гайаны, Мальдивов и Сейшельских островов, бывший глава правительства Швеции, действующие министры энергетики, сельского хозяйства и экологии стран Европы и Азии, от Эстонии и Португалии до Монголии и Бутана, несколько британских парламентариев, нобелевские лауреаты Кофи Аннан и Юань Зели. Интерес к работе конференции высказал также бывший президент СССР Михаил Горбачев. Пятилетний мексиканский мальчуган подарил мне свои рисунки, изображающие мир, в котором не осталось зеленых красок, деревьев, травы, растений, и в котором моря и океаны покрыты пленкой промышленных отходов, рассказывает глава экологического отдела Министерства иностранных дел Нидерландов Китти Ван дер Хейден. И тогда меня озарило, что дело не просто в увеличении производства и более справедливом распределении материальных благ, о чем я пеклась раньше, как экономист и как общественный деятель, но и в том, чтобы человечество, организуя свое производственно-социальную деятельность, не выходило за рамки экологического потенциала планеты. We needed to live within the planetary boundaries. Как гарантировать доступ к энергетическим и водным ресурсам, а также продуктам питания всем жителям Земли? Такова тема Делийского форума 2014 года. Как отмечают организаторы, рост населения, разрастающиеся мегаполисы, ускоряющиеся темпы производства порождают непомерно высокий спрос на топливо, продовольствие и воду. Экстраполяция существующего тренда показывает, что уже к 2030 году потребность в воде превысит наличествующие ресурсы на 40%. Если даже оставить в стороне вред, который подобный дисбаланс способен нанести здоровью людей и среде обитания, то политики не могут быть равнодушны к риску обострения геополитических и социальных конфликтов, которые таит такой сценарий. Кити Вандерхейден. Экономика, эмпатия, экология. Святая Троица устойчивого развития. 3E. Давайте посмотрим, как эволюционировала каждая из названных компонент за полвека, прошедших с тех пор, как мир заговорил об этом триедином явлении. Начнем с экономики. Тут есть чем похвастаться. Мировой валовой продукт вырос в 4 раза. Половина мирового продукта производится сегодня в странах, которые еще недавно считались безнадежно отсталыми. Мы, европейцы, можем только позавидовать темпам роста в Азии и Африке. Второе. Эмпатия. Тут наш послужной список, я бы сказала, не столь впечатляющий. Да, с одной стороны, в мире стало меньше голода и беспросветной нищеты, улучшился доступ детей из беднейших семей к начальному образованию и чистой питьевой воде. С другой, человечество еще шагать и шагать до полного равенства полов, в частности, в области здравоохранения, я имею в виду равное качество медицинского обслуживания мужчин и женщин в странах третьего мира. И, наконец, третий компонент устойчивого развития – экология. Вот тут уже любые разговоры о прогрессе есть не более чем дурная шутка. Progress? You must be kidding yourself. Все экологические тренды, по мнению Вандерхейден, сегодня отрицательные. Уменьшающееся биоразнообразие, обезлесение, расползающиеся пластиковые мусорные пятна в мировом океане, окисление водоемов, глобальное потепление. Ухудшающиеся экологические тенденции отрицательно скажутся на благосостоянии всего населения Земли и в первую очередь его беднейших слоев, утверждает представитель Нидерландов. Выработка мер по защите наиболее уязвимых групп населения от последствий деградации среды, являющейся следствием несбалансированного экономического роста, и есть одна из задач Делийского форума. Проведением ежегодной престижной конференции Индия также демонстрирует свое стремление играть роль просветителя и духовного наставника человечества, предлагающего альтернативную систему ценностей, рассчитанную на устойчивое развитие и отличную от традиционных капиталистической и социалистической моделей. Обеспечение доступа к энергоресурсам, воде и пище есть задача комплексная, заявляют организаторы конференции. Взаимосвязь этих направлений наглядно видна на фоне феномена глобального потепления. Противодействие выбросам парниковых газов, вызывающих потепление, предполагает перевод энергосистемы на возобновляемые, чистые источники, причем перевод плавный и поэтапный, осуществляемый в централизованном порядке, в чем у Индии есть немалый опыт, избегающий резкого сокращения производства и массовой безработицы и основанный на тесном сотрудничестве развитых и развивающихся стран. Глобальное потепление также иссушает водоемы, так что, по прогнозам, к 2020 году от 75 до 250 миллионов жителей Черного континента будут испытывать дефицит водных ресурсов. Замыкает круг то, что огромное количество воды используется и генераторами электроэнергии, и производителями сельхозпродукции, которым изменение климата грозит учащением нашествий вредителей, в первую очередь в Африке, и понижением урожайности ряда культур на 50%. But that glimmer of hope I have is with the private sector. Отрадно, что у ведущего в мире биржевого индекса Dow Jones появился подиндекс, охватывающий компании, которые отражают в регулярных отчетах о прибылях и убытках вред, который их деятельность нанесла окружающей среде, или наоборот, эффект от мероприятий, осуществленных по нейтрализации этого вреда. Отрадно также, что США, Британия, Франция и Германия согласились пополнить свои системы национальных счетов показателями состояния среды обитания, которые могут повысить или понизить величину их ВВП против значения, исчисляемого традиционно. Путем. В то же время Китай, один из основных источников загрязнения в мире, отказался от такой модификации национальных счетов, равно как и Бразилия, которая опасается, что учет урона, наносимого среди эксплуатации тропических лесов, потянет вниз значение ее ВВП. Обстановка на экологическом фронте, как я уже говорил, очень печальная. Мы первое поколение, насколько я могу судить, которое не идет на жертвы ради благополучия детей, а жертвует будущим детей в угоду своему благополучию. Как сказал Пол Гильдинг, бывший руководитель австралийского отделения Greenpeace, когда проблема настолько масштабна, что требует кардинальной перестройки наших взглядов и подходов, мы реагируем естественно, отрицая само существование проблемы. The natural response is denial. Это была Кити Вандерхейден, начальник экологического отдела Министерства иностранных дел Нидерландов. Евгений Аронов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
И в заключении этого выпуска программы «Время свободы» план на неделю об открытии 6 февраля одного из крупнейших и престижнейших в мире международных кинофестивалей «Берлинале». Слово нашему корреспонденту в Берлине Юрию Векслеру.
В Берлине 6 февраля стартует один из важнейших кинофестивалей мира – Берлинский кинофестиваль «Берлинале», существующий с 1951 года в начале в Западном Берлине, а после падения Берлинской стены – в столице Объединенной Германии. На фестивале показывается до 400 фильмов, которые представлены в различных секциях. Берлин держит и рекорды среди фестивалей по продаже своих билетов – 230 тысяч и по общему числу посещений фестиваля – 430 тысяч, это включая профессионалов и представителей прессы. Профессионалы съезжаются в количестве примерно 20 тысяч человек. Журналистов, получивших аккредитацию на фестивале, примерно 4200 человек. Все они вместе представляют более 100 стран. На фестивале действует также европейский кинорынок. С 2001 года фестиваль возглавляет Дитер Кослик. Это тоже один из рекордов пребывания на посту руководителя фестиваля. Жюри нынешнего года возглавит американский продюсер Джеймс Шамус. Шамус известен по фильму «Горбатая гора». Среди членов жюри, ставший теперь знаменитым благодаря фильмам «Тарантино» и «Оскарам» актер Кристоф Вальц, есть и два режиссера – Митра Фарахани из Ирана и Мишель Гондри из Франции. Фестиваль – это всегда праздник, это всегда пир, на котором праздничный стол, а в данном случае экран, ломится от яств на все вкусы, от модерных до ностальгических. Массовую публику не менее чем фильмы интересуют живые звезды, прежде всего звезды Голливуда, и сообщение директора фестиваля о предстоящем приезде одной из них довело журналистов до онемения, и Кослик позволил себе поиронизировать.
Also, George Clooney kommt. Das ist für das Land...
Джордж Клуни приезжает. Как я понял, это сообщение вызывает у вас такую мощную реакцию, которая ничто в сравнении со всеми нашими 47 сообщениями для прессы. Он приезжает, и это хорошо для Германии. В Берлине фильмы всевозможных жанров и форматов находят свое место в различных секциях фестиваля. Независимое кино и артхаус в секции «Панорама», молодежные фильмы в рамках программы «Generation», авангард, экспериментальные проекты в секции «Форум», а также короткометражные ленты в рамках «Берлинале Шортс». Дополняя программу секции «Ретроспективы» и «Омаж», которые ежегодно отдают честь великим кинодеятелям за всю историю индустрии, в этом году почетные награды «Почетного золотого медведя» удостоился британский режиссер Кен Лоуч. Официальная конкурсная программа «Берлинале 2014» включает в себя 20 кинолент из Аргентины, Японии, Бразилии, Великобритании, Франции, Норвегии, Австрии, Кипра, Китая и США. Российские ленты в этом году в конкурсной программе не представлены. Откроет фестиваль фильм Уэса Андерсона «Отель Гранд Будапешт», впечатляющий своим звездным составом, в который вошли Ральф Файнс, Матье Амальрик и Эдриан Броуди. 90-летний французский мэтр кинематографа Ален Рене представит на фестивале свою новую ленту. Одним из главных событий фестиваля, по мнению многих, станет мировая премьера вне конкурса фильма Джорджа Клуни «Охотники за сокровищами».
Monuments, man. Time to put a team together and do our best to protect buildings, bridges, and art before the Nazis destroy everything.
Главные роли в киноленте исполнили Мэтт Дэймон, Билл Мюррей, Кейт Бленшетт, ну и, конечно же, сам Джордж Клуни. Сюжет фильма «Охотники за сокровищами» следующий. Союзники во время финальной фазы Второй мировой войны посылают группу из 7 армейских офицеров, которые до войны были директорами музеев, кураторами выставок и историками искусств, в Германию с целью спасти исторические художественные ценности, находящиеся в руках нацистов, до того, как нацисты их либо уничтожат, либо они погибнут в результате военных действий. Студийные съемки картины проводились в Потсдамской студии «Бабельсберг», неподалеку от Берлина. Также во внеконкурсной программе многие с нетерпением ожидают фильм французского режиссера Кристофа Ганса «Красавица и чудовище» и международную премьеру режиссерской версии «Нимфоманки» Ларса фон Триера, который также будет одним из гостей фестиваля. В предфестивальных разговорах вниманием пользуются две очень разные истории. Уже 2 месяца боснийский цыган Назиф Мужич, ему 43 года, а также его жена, 2 дочери и маленький сын, как выяснилось, живут в Берлине, подав в этом городе прошение о предоставлении политического убежища. Назиф Мужич получил на прошлом кинофестивале в Берлине серебряный приз за лучшую мужскую роль в фильме «Эпизод из жизни сборщика железа».
For the best actor goes to Nasif Mujic from an episode in the life of an iron picker.
Сам фильм получил тогда приз прессы. В этой картине Назиф Мужич сыграл самого себя, сборщика железа. Когда он вернулся на родину после фестиваля, его встречали как героя, но затем его цыганское сообщество отвернулось от него, считая, что он обманывает, что не привез из Берлина вместе с серебряным медведем также и денег. Все считали его скрывающим свое богатство и не приняли обратно в сообщество сборщиков железа. В результате Назиф Мужич остался без средств к пропитанию и по этой причине приехал в Берлин вместе с семьей в надежде здесь остаться. Но его прошение о предоставлении убежища было отклонено, и если ничего не изменится, то в марте он вместе с семьей может быть депортирован на родину. Теперь, когда эта история стала известной, в дело вмешался директор Берлинского кинофестиваля Дитер Кослик. Он сказал: «Мы уже наняли адвоката для него и пытаемся сделать все возможное. Мы чувствуем свою ответственность за всех, кто так или иначе проявился на Берлинском кинофестивале. К сожалению, я ничего не знал об этой истории и узнал о ней, наверное, самым последним. Но мы сделаем все, что от нас зависит». 7 февраля в фестивальном зале пройдет показ фильма 1970 года «Ваал», по-немецки «Бааль». Это фильм Фолькера Шлёндорфа по ранней пьесе Бертольда Брехта. В главной роли Райнер Вернер Фассбиндер, а также Маргарет фон Тротта и многие другие актеры Фассбиндера, в частности, в массовке можно увидеть и Ханну Шигулу. Это снятая в 1970 году телевизионная лента была сразу же запрещена вдовой Бертольда Брехта Хеленой Вайгель, жившей тогда в ГДР. Фильм настолько раздражил Вайгель, что она даже сказала: «Бросьте вашего Фассбиндера в кипящее масло». И вот только сейчас дочка Вайгель наконец разрешила показ этой картины, которая специально к фестивалю тщательно реставрирована. Сюжет ранней пьесы Брехта следующий. «Бааль» — распутный поэт, прожигатель жизни, делающий свою жизнь, как можно предположить, с Артюра Рембо, одного из кумиров молодого Брехта. Бааль обладает даром притягивать к себе людей, но обращается с ними без церемонии. Своему поклоннику Йоханнесу Шмидту он платит тем, что насилует его невесту Йоханну. Брошенная Баалем, девушка кончает жизнь самоубийством. Он обольщает возлюбленную своего друга Экхарта и бросает беременной. В конце концов, присытившись женщинами, он обольщает самого Экхарта и убивает его в пьяной ссоре. Постепенно Бааль опускается на дно, и бездомный умирает в сторожке лесника. Режиссер Фолькер Шлёндорф перенес действие пьесы в своем фильме в современную Германию конца 60-х годов. Итак, с 6 по 16 февраля в Берлине будет проходить праздник любителей кино и профессионалов, Берлинский кинофестиваль «Берлинале», который вот уже 13 лет возглавляет Дитер Кослик. В чем секрет его столь долгого пребывания на посту директора, чем нравится ему его работа, на этот вопрос Дитер Кослик ответил на пресс-конференции. У меня есть свобода делать то, что я хочу в области искусства. У меня есть экономические возможности для этого, и мне нравится быть рядом с людьми искусства. Мне также нравится быть вместе с людьми, которые умеют прекрасно организовывать такое масштабное событие, как Берлинале. У меня прекрасная команда. Как мы знаем, это самый большой в мире кинофестиваль с точки зрения привлечения зрительской аудитории. Так что мне нравится моя обязанности не только в области искусства, но и бюрократические обязанности. Потому что когда с их помощью ты организуешь Берлинский кинофестиваль, то это все равно, что снять собственный фильм.
It's good. It's like you produce your own film if you produce such a big festival.
Говорил 65-летний директор Берлинского кинофестиваля Дитер Кослик. Юрий Векслер для Радио Свобода, Берлин.
На волнах Радио Свобода вы слушали программу «Время свободы. План на неделю. События, которые мы будем освещать в наших информационных программах в течение недели с 3 по 9 февраля». Продюсер этого выпуска Илья Бабчинецкий, автор и ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго.
Для вас «Свободная Россия».
Для меня
свободная Россия – это Россия, свободная от своей зависимости, от сырьевого экспорта. Вот когда закончится, как поет Шевчук, нефть, вот тогда, возможно, Россия станет свободной. Она будет вынуждена искать другие способы существования в своих границах.
Свободная Россия – это страна, избавившаяся от стереотипов, от образа царя-батюшки на всех уровнях власти, от неэффективного использования огромных территорий, от балалайки, водки, медведя, матрешки, в конце концов.
Свободная Россия для меня – это когда я гуляю по площади, когда я иду с людьми, не нарушающими закон, меня не забирает ОМОН. Свободная Россия – когда я имею свободу до слова, во время слова и после слова.
Ваша свобода в 21 веке.
История джаза и ее герои на частотах свободы. На радиоволнах и на нашем сайте www.svoboda.org. Диксиленд и блюз, свинг и хардбоп, третье течение и авангард, фольклорный джаз и нео-бибоп для неофитов и знатоков со стажем каждую неделю в воскресенье в 9 вечера. Время московское.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 9435, 11840, 12060. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».